Сергей Петрович раздраженно скривился. Он не считал себя глупее кого-либо из криминально-финансового пула Москвы. Напротив, в свое время ушлые цеховики, обородистые завмаги, пронырливые деловики всех мастей искали дружбы с ним, старшим инспектором ОБХСС. Оказывали услуги, передавали аккуратно упакованные пакеты с дефицитом и тугие пачки червонцев и четвертаков. Он был купленным ментом, но вся эта богатенькая публика заискивала и перед не самым достойным представителем власти. Тогда невозможно было представить даже украдкой брошенный неуважительный взгляд. Наоборот, это он презирал их, алчных хищников, трясущихся над схороненными сокровищами. Сколько раз на обысках приходилось выкапывать из кладбищенски пышных клумб проржавевшие жестянки из-под монпасье, набитые золотыми монетами, запихивать валидол в прыгающие синюшные губы, слушать покаянные речи без связной клятвы. Поэтому и глядел строго, без улыбки, в глаза сующего взятку торгаша. «Ладно, голубчик, гуляй пока. А там посмотрим». Но теперь все изменилось не только в масштабах воровства, но и во всем, что с этим связано. Семен Поплавский уже не наваривает сотни рублей на леваке и обвесе. Он продает Москву по домам, кварталам, микрорайонам. И зашибает не сотни, а миллионы. И не рублей, а долларов. Причем делает это совершенно открыто и вроде бы даже легально, совместно со своими приятелями-деловиками, ныне политиками, руководителями местных органов власти, президентами и генеральными директорами акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью, управляющими банков. И плюют они уже не только на рядовых оперативников, но и на генералов, потому что вводят дружбу с многозвездными генералами, и никому не приходит в голову поинтересоваться, а что лежит в основе столь трогательной дружбы? Правда, случаются и у них сбои. Вынырнула из серой неизвестности новая фигура – Коржов, службы безопасности президента. Лязгнул зубами, после чего две сильнейшие подпорки Поплавского, начальники ГУВД и столичного ОФСК, вылетели на пенсию. Да и мэр без них зашатался. Вдруг новых неуступчивых назначат, тогда в один миг можно из кожаного кресла за 5000 баксов пересесть на голые, отполированные вонючими арестантскими телами нары. Только откуда они возьмутся, неуступчивые? И кто их назначать станет? Обошлось. «Задумался?» — неодобрительно спросил Поплавский. «Зря. Я о серьезных вещах толкую». Вроде ничего особенного шеф и не сказал, а у координатора холодок по коже. Тут ведь не кричат, ногами не топают, не угрожают. Мигнет этот глаз из-под папье-маше, и нет больше на свете Сергея Петровича. И прекрасный бордовый галстук за $100 ему не нужен, и пошитый в Париже костюм ни к чему, и накопленные 200 тысяч зеленых, и особняк на Кипре, и другие мелочи. «Извините. Я вот что говорю. Морячка оставлять нельзя. У него сейчас неприятности. Трибуналом пугают. И жена стервой оказалась. И на службе все наперекосяк». «Откуда вы все это знаете?» — не удержался координатор. Уголки морщинистых губ чуть приподнялись. Человек под маской довольно улыбался. «Если бы я ничего не знал, то на твоем бы месте сидел, а ты на моем. Деньги на ветер бросать нельзя. Как в преферансе. Не уверен, не делай ставку. Потому я карты и не люблю». «А зачем вам его жена?» «Вот тебе раз», — искренне удивился Поплавский. «Жизнь-то человеческую доподлинно знать надо. Морячок твой в тупике, кризис у него. Хоть стреляйся. Пьет, небось, каждый день. А тут московский друг приезжает, уважаемый человек, кандидат в депутаты, Колядов Сергей Петрович. В Приморье? Я и не собирался. Как же так? Укоризненно глянул Семен Исаевич. Тебя же Государственная Дума посылает изучить экологическую обстановку на военно-морской базе. И Министерство обороны предписывает оказывать всяческое содействие. Ты погляди на эти бумаги. Поросшая светлыми волосинками рука положила перед координатором прозрачную папку с несколькими документами. И, пока он читал, короткие сильные пальцы энергично выбивали по дымчатому стеклу журнального столика бравурную дробь. «И что?» «Встречаетесь, как старые друзья, выпиваете, и ты под большим секретом сообщаешь, что его песенка спета. Со дня на день арестуют и под конвоем направят в Москву. И даешь совет. Зачем ждать? Надо забирать лодку и уходить в свободный мир. А ты там ему поможешь. Ему деваться некуда, и я 100% даю, что такие мыслишки у него под фуражкой пошевеливаются. Нужен только толчок». Координатор задумался. Если парень заортачится, можно свести все к шутке. Если вздумает заявить, ему никто не поверит. С этой стороны никакого риска. У него на базе одно старье. Списанное железо с радиоактивным фоном. Это надо на месте смотреть. Если не будет 100% гарантии, операция отменяется. Колядов молчал. От таких предложений не отказываются. Хотя оно связано с немалым риском и может круто изменить его жизнь. Еще один немаловажный вопрос. А что надо вывести? Это было согласие. Поплавский перевел дух, и координатор понял, что старик не исключал отказа. «Хочешь анекдот?» Молодые хорошенькие девушки, блондинка и брюнетка, пружинисто скользнули в холл, высоко обнажив затянутые дымчатыми колготками ноги. Сели на соседний диванчик, заученным жестом достали яркие сигаретные пачки, прикурили. Дорогая одежда, дорогая обувь, дорогие прически, дорогие духи. Профессионалки высшего класса. Впрочем, другие сюда не попадали. «Идите к нам, девочки, сейчас вместе посмеемся!» Радушно пригласил Поплавский, и те, сверкнув улыбками, мгновенно приняли приглашение. «Так вот», — продолжил человек с лицом из папье-маше, — «идет через проходную работяга, катит тачку. Она прикрыта газетой. Охранник из своего окошка перевесился. Газету хвать, а под ней ничего нет. И на другой день такая картина, и на следующий». Охранник извелся. Выскакивает каждый раз, газету срывает, тачки обнюхивает. Ничего. Так месяц прошел. Наконец тот перестал тачки катать. А охранник не может успокоиться. Однажды бутылку водки купил, угостил работягу и взмолился. «Ну расскажи, что ты под газетой вывозил?» А работяга удивился и отвечает. «Да я просто тачки воровал». Поплавский от души рассмеялся. Девочки деликатно его поддержали. Координатор даже не улыбнулся. Поплавский хлопнул его по плечу. «Да хватит хмуриться. Найдем, что под газету положить. И на тачку есть покупатели. Пойдем обедать». Тяжело поднявшись, Колядов двинулся за своим спутником к лифтам. «Ты знаешь, что твоя горилла когда-то плавала на подводной лодке?» — неожиданно спросил директор города. «Лесогрузов?» Координатор уже устал удивляться. «Не знал». «Пусть подберет человек 5-6 знакомых с этим делом. Кандидаты у меня имеются. А план мы еще подработаем. Очень тщательно подработаем. Сбоев тут быть не должно». Путаны догнали их у прозрачной лифтовой шахты. «Мальчики, может, вместе пообедаем?» — спросила блондинка. Координатор покачал головой. «Мы на диете». Ни он, ни Поплавский не заводили случайных знакомств. У девчонок не было никаких шансов. Абсолютно никаких. Исполняющий обязанности командира войсковой части 0752 капитан-лейтенант Чижик находился в состоянии, близком к исступлению. «Вы понимаете, к чему приведет отключение энергоснабжения базы?» С трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, повторял он. «Это ваши проблемы», — меланхолично отвечал высокий небритый мужик в изрядно потертой кроличьей шапке, уполномоченный районных электрических сетей. «Вы задолжали уже за 8 месяцев. Администрация района приняла решение произвести отключение. И мы его произведем». «Да, произведем», — настырно повторила неопрятная толстуха из местной администрации. «Что с того, что вы военные? Вы не в воздухе живете, а на нашей земле. Значит, должны выполнять распоряжения властей». Глаза уполномоченного и толстухи горели фанатичным блеском жажды справедливости. Этим замордованным людям, заброшенным судьбой в забытый Богом край земли, казалось, что вся жизненная несправедливость сводится к неоплате ВЧ-0752 счетов за электроэнергию. И, отвинтив силовой кабель, они поквитаются за монотонный отупляющий труд, беспросветный неустроенный быт и отсутствие нормальных человеческих радостей. Третий член комиссии, старший лейтенант милиции, в шинели с потертыми пуговицами и давно нечищенных сапогах, понуро топтался в стороне, давая понять, что, с одной стороны, он находится при исполнении и поддерживает решение администрации, а с другой, понимает трудности моряков и особо не настаивает на крайних мерах. Противный пронизывающий ветер, постоянно дующий осенью и зимой с Японского моря, вызывал у Чижика головную боль, депрессию и приступы черной меланхолии. «Не будьте идиотами!» — неожиданно для себя заорал он в полный голос. «Если вы сегодня отключите свет, то через неделю все Приморье станет зоной радиоактивного бедствия». «Это ваши проблемы», — с идиотическим упорством сказал небритый уполномоченный и вытащил из монтерской сумки плоскогубцы с изолированными ручками. «И не смейте оскорблять!» — завизжала толстуха. «Ну и с вами». Капитан-лейтенант ухитрился все же проглотить нецензурное слово. «Отключайте. Плодите дебилов, таких же, как вы сами». Он резко повернулся. В самолет, в ракету, в списанную раздолбанную лодку, только унести ноги подальше от этого бардака, пульсировало в воспаленном мозгу. Но там, где еще теплилась адекватная оценка обстановки, жило понимание одной простой вещи. Ни особый отдел флота, ни военный прокурор, ни главный штаб военно-морского флота, ни министр обороны, ни президент страны. Никто, кроме него самого, не может сейчас помешать этим безмозглым дураломам учинить широкомасштабное вредительство. Но когда они его учинят, то ответчиком перед всей этой сворой и тысячами ни в чем не повинных жителей станет опять-таки он, капитан-лейтенант Чижик. И никто, ни один человек не выступит в его защиту. В следующую минуту Чижик обнаружил себя с пистолетом в руке, вытаскивающим из-под станции небритого мужика и трясущего его за шиворот так, что шапка слетела с головы и покатилась по промерзшей земле. «Нападение на власть!» — орала женщина. «За это под суд пойдете!» «Пистолет уберите!» — кричал милиционер. «Товарищ командир, уберите оружие!» Через полчаса, выставив у электроподстанции вооруженный караул, Чижик прямо в кабинете выпил почти без закуски бутылку водки и сел у окна, глядя на чернеющие у пирса силуэты списанных атомных субмарин. Он прокручивал сотни вариантов того, как вывести в открытый океан хоть один из некогда мощных кораблей. Но то и дело приходилось фантазировать, потому что реального варианта в природе не существовало. Внезапно в дверь постучали. «Товарищ капитан-лейтенант!» — услышал он взволнованный голос помощника дежурного. «К вам товарищ из самой Москвы, аж из Государственной Думы». И этого еще не хватало. Чижику надо было умыться, но негде. И он сделал единственно доступное. С силой провел руками по лицу, как бы стирая опьянение и отчаяние. Замок щелкнул. На пороге стоял московский друг Сергей Петрович. Единственный человек, который принял за последние годы доброе участие в его судьбе. Больше того, который спас ему жизнь. Чижик по-мальчишески всхлипнул и совершенно неожиданно заплакал навзрыд. Где решаются любые важные вопросы нашей жизни? В служебных кабинетах, кремлевских апартаментах, амфитеатрообразном зале Государственной Думы? Нет. Судьбы людей, принадлежность больших денег, направление внешней политики – вопросы жизни и смерти определяются за столом. Не полированным казенным, накрытым красной скатертью, а обеденным, уставленным выпивкой и закуской. Стул может стоять где угодно. В буфете Федерального собрания, в сауне госдачи, в люксе президент отеля, в притоне Мариной рощи и как угодно выглядеть. Лобстеры, улитки, икра. Миноги, запеченные поросята, абсолют, двин и хванчкара на хрустящей белоснежной скатерти. Или кильки в томате, горбушка хлеба и русская на заляпанном и звездкой ящике в каком-нибудь кильдюме. Все зависит от возможностей и привычек, но различия по большому счету не принципиальны. Человек размягчается, когда ест и пьет. Именно этот нехитрый принцип служат стержнем деловых обедов. Правило не знает исключений. Даже самые демократически коллегиальные совещания, заседания Политбюро и воровские сходки, опирались на предварительно сформулированное мнение группы паханов и фактически только узаконивали застольные решения. Особое дело – кавказский стол. Сразу оговоримся, что это понятие не географическое, а социально-культурное. Такой стол можно разбить не только в тенистой лесной прохладе у кристального родника под Идживаном или на живописной горной площадке неподалеку от Боржоми, но и в Ярославле, Санкт-Петербурге, Норильске или даже на дрейфующей льдине. Везде, где окажутся два знатока кавказского культа еды и питья, имеющие при себе необходимые компоненты – определяющие внешнюю форму традиционного горского пиршества. Крупные южные помидоры, звонко хрустящие огурцы, тугие пучки сочной изумрудной зелени, покрытые выпуклыми каплями прозрачной воды, немилосердно острую аджику, зеленоватый с восхитительной кислинкой ткемали, слезящийся овечий сыр, нечерствеющий лаваш и, конечно, добрый полупудовый кус ароматной баранины или нежнейшей телятины. На столе Магомета Тепкоева весь обязательный ассортимент присутствовал. Внизу, во дворе дома, два дюжих молодца дожаривали на раскладном мангале шашлык. А тем временем хозяин, лечи, битый нос и подоспевший, кстати, Лема Терлоев неторопливо закусывали, пили водку Смирнов и лениво говорили о второстепенных вещах, потому что этикет не позволял сразу переходить к главному. «Сегодня наш парень погиб в туннеле», — мрачно сообщил битый нос. «Две дырочки на шее, и вся кровь высосана. Поискали вокруг, а там паутина с веревку». «А помнишь, каких мы тварей встретили?» — Лема передернулся. «Крысы размером с собаку. За 10 минут человека до костей сожрали, и пули их не берут». «Пули всех берут», — веско произнес Магомед, И сотрапезники замолчали, ибо тот знал, что говорит. «Другое дело, куда попадешь. Я в детстве из воздушки на крыс охотился. Сядешь в сарае и ждешь. Они осторожные твари. И надо в голову, в мозг. Иначе убегает, потом следы кровавые везде. Эти из Гудермеса недовольны», — продолжил Битый Нос. «Мужского дела просят». Стены закончили. Магомед сосредоточенно жевал луковицу, обильно посыпанную солью. «Закончили. У нас еще долги есть. На Лечи кто напал? Кто ребят побил?» «Ясно кто. За лекаря отомстить хотели», — оскалился Лечи. Сквозь распахнутую спортивную куртку проглядывала обильно заросшая и сине-черными волосами могучая грудь. «Вот пусть сделают дело и уезжают». Битый Нос несогласно вздохнул. «Я думаю так, Магомед», — осторожно возразил он. «От них сейчас больше вреда, чем пользы. Болтать будут. Кого-то вдруг менты повяжут. Нам спокойнее их отправить. Мы тут сами разберемся. Не впервой». «Ладно, давай так. Проследите, чтобы все уехали. И домой сообщите. Пусть за ними присмотрят. Если про туннели языки распустят, сразу кадыки вырывать». Дюжи и повара внесли полуметровые шампуры ароматного дымящегося мяса и немедленно вышли. Существующая в доме атмосфера земляческого братства никого не обманывала. Крепкие зубы вгрызлись в обжигающую баранину. На некоторое время в комнате наступила сосредоточенная тишина. «Чуть не забыл», — Магомед хлопнул себя по лбу. «Руслан уже два раза звонил, про какого-то Идигова спрашивал. Есть такой?» «Есть», — кивнул Лечи. «Он все к тебе рвался». «И мне надоел. К Магомету надо, к Магомету», — подтвердил Битый Нос. «Его не отправляйте. Приведите сюда. Что-нибудь подберем». Обязательные тосты были выпиты. За родителей, за родственников, за присутствующих, за отсутствующих, за друзей, против врагов. «А Россия нам друг или враг?» — спросил Лечи и потянулся к пульту дистанционного управления. За столом повисло тягостное молчание. Наступало время серьезных решений. Лечи включил телевизор. На родине шла война. Камера фиксировала разбитые дома, сгоревшие легковушки. Подолгу смаковала изувеченные трупы. И плач обезумевших от горя людей. Получалось, что русские маньяки ни с того ни с сего ворвались в маленькую мирную республику и принялись безжалостно уничтожать своих соотечественников, в первую очередь таких же русских. «Здорово!» — громко засмеялся Лема. «Сколько же мы им платим?» «Достаточно». Магомед не собирался вдаваться в подробности. Чеченские мужчины, взявшись друг за друга, прыгают по кругу. Обрядовый танец «Муртыш», восходящий корнями к языческим обрядам. Знак уважения к мертвым и готовность к новым жертвам. Символ непобедимости горского народа. Демонстрация в Москве. Плакаты «Вон из мечети! Прекратить преступную войну! Руки прочь от Чечни!» Сергей Колосков. Совершенно бесцветный человечек, с неврастеничным лицом, не сделавший в своей жизни ничего полезного, если не считать полезным десятилетнюю отсидку в тюрьме. Я, как правозащитник, категорически осуждаю эту бойню, которая является чистейшим геноцидом против чеченского народа. «Молодец!» — продолжал восторгаться Лема. «Надо его по-чеченски научить». «Не надо!» — сквозь зубы процедил Магомед. «На чеченском его слушать некому. Пусть на русском, на английском, на немецком болтает». Новости закончились. Маломальски сообразительному человеку было ясно, что они финансировались чеченской стороной. «Какая Россия?» — вернулся Магомед к вопросу своего секретаря. «Та, за счет которой мы живем?» «Конечно, друг». «Или та, которая сейчас бомбит наши города?» «Конечно, враг». Битый нос вздохнул. Хамхоев встречался со всеми. И с Хазе, и с Лысым, и с Мусой, и с Али. Говорил про долг перед нацией. Он хочет, чтобы мы взяли российских правителей за горло. «Знаю», — отозвался Магомед. «Он пел мне эти песни и золотые горы сулил». «Теперь, когда у нас есть бомба, мы действительно можем взять их за горло. Да так, что они не пикнут». «Зачем нам брать их за горло?» Битый нос снова вздохнул. «А интересы нации?» «А, в типично горской манере воскликнул Терлоев. Что ты за глупости повторяешь? Все эти разговоры про нацию ничего не стоят. Дело не в нации. Дело в деньгах. Наши не захотели больше платить, а этим не понравилось. Заплатят, война и прекратится. Вот и все дела». «У Али Шерипова брата при бомбежке убило», — угрюмо проговорил Битый нос. «У меня племянника в Грозном застрелили». «Кровь пролита, значит, должна быть месть». «Месть?» — вкрадчиво спросил Магомед, в 13 лет застреливший кровника прямо в зале суда и слывший большим специалистом в столь деликатном деле. «А кто и кому должен мстить?» Каждый год Дударик со своими прихвостнями делает миллиард долларов только на нефтепродуктах. Аппетит приходит во время еды, и ему надоело делиться с русскими начальниками. Хамхоев получил миллион от турок, чтобы нефтепровод «Черная река» не прошел через Чечню. Во имя этого и льется кровь. Так кому будем мстить? «Наши ребята считают по-другому», — сказал Лечи. «Большинство не заглядывает так далеко. Они знают закон предков. За пролитую кровь возьми кровь обидчика». «Если мы устроим террор в Москве, то всех нас вышлют отсюда», — сдерживаясь, процедил Магомед. «Мы потеряем все, что с таким трудом создали. Мы не сможем помогать нашим близким. А Дударик и Хамхоев откроют еще один счет в швейцарском банке, помириться со своими московскими подельниками, да еще выдадут нас им». Плечистые повара-охранники внесли свежую порцию шашлыка. Но есть уже никому не хотелось. «Я думаю, продать заряд Хусейну», — нарушил Магомед затянувшееся молчание. «За 2 миллиарда долларов».
«Лысому?» — ужаснулся Лема. «Зачем ему? И откуда у него такие деньги?»
Типкоев чуть заметно улыбнулся. Он привык к тому, что земляки мыслят предельно конкретными категориями, и у них начисто отсутствует фантазия. «Саддаму Хусейну, президенту Ирака», — уточнил он. «У меня есть каналы». «Там этот специалист, который пульт настраивал». Битый нос наморщил узкий покатый лоб. «Он что-то говорил про Саддама Хусейна. Вроде тот его на работу звал, бомбу делать». «Тогда не трогать его», — приказал Магомед. «Создать все условия. Пусть будет доволен. Я сам с ним поговорю». В соседней комнате раздался мелодичный сигнал. Лечи мягко вскочил, пантерой метнулся к пульту связи. Когда он вернулся с одним из спутниковых телефонов в руках, вид у него был несколько ошарашенный. «Дударик вызывает. Сейчас возьмет трубку». В комнате наступила благоговейная тишина. Чем меньше страна, тем большее почтение вызывает ее руководитель. Плюс особенности горского менталитета. Лема с трудом удержался, чтобы не встать. И Битый нос заерзал в мгновенно ставшем неудобном кресле. Все смотрели на хозяина. Он понимал чувства соплеменников и потому вальяжно откинулся на кожаную спинку и поднес к губам недопитую рюмку. «Я слушаю, Джахар», — как равный с равным поздоровался он. И был прав, потому что безоговорочно контролируемая им территория по значимости не уступала территории, условно контролируемым бывшим советским генералом. Да, он был у меня, и у других наших тоже. Да, он передавал мне это предложение, но оно слишком ответственно, поэтому я не могу его принять. Да, я слышал это заявление. Оно очень навредило всей чеченской общине в Москве. А могло навредить еще больше, если бы его приняли всерьез. Нет, я так не считаю. Но заявления политика должны быть более продуманы. Не надо кричать. Каждый сам показывает себя тем, кем может показать. Я не собираюсь этого делать. Нет, я хороший чеченец и достаточно помогаю своей родине. И собираюсь помогать в дальнейшем. Но не таким путем. Магомед закончил разговор и протянул трубку секретарю. Отключился. Это признак слабости. Ему нечего сказать. Лема, Леч и Битый Нос смотрели на своего руководителя, как на божество. Все трое подумали об одном и том же. Рано или поздно Магомед станет президентом. «Итак, решено», — твердо подвел итог Типкоев. «Мы не ввязываемся в политику и помогаем родине исключительно материально. А заряд продаем Хусейну. Или тому, кто больше заплатит». Но планы руководителя чеченской криминальной диаспоры резко изменились уже через 2 дня. И изменил их человек, который ни социальным положением, ни даже внешним видом не мог тягаться с генерал-президентом Дудариком и его правой рукой, миллионером Хамхоевым.